Ну, о чем сегодня мы будем рассуждать, друзья? Какие у нас вопросы, переживания, волнения? Что у нас сегодня? Какой хлеб за пазухой такой добрый? Кстати, кто взял хлеб за пазуху и принес и накормил? Руфна Полеваоза принесла к своей свекрови на имени. Вот то, что ела, то достала и дала. Это тоже серьезный вопрос. Ну что, какие вопросы? Человек что? Крещен Духом Святым. Запечатлен. Дух Святой внутри человека. Что делает Дух Святой, когда человек нервничает, огорчает, оскорбляет? Сестра Вера, у вас какой-то тоже был вопрос. Ничего, вы задавайте, а мы потом будем... Значит, есть грехи, которые не к смерти, за которые можно молиться. А есть грехи, которые к смерти, за которых молиться нельзя. Вопрос. Что такое грех? К смерти или смертельный? Славянский язык богатый? Это мы коснемся тоже. Хорошо. Мне кажется, друзья, что эти два вопроса будут связаны друг с другом. Или один в другой перельются. Давайте будем проверять. Что происходит с Духом Святым, когда Он в нас, а мы Его оскорбили? Какие места Писания мы вспоминаем? Что мы знаем из практики жизни? Пожалуйста. Ну, что у нас есть? Есть послание Ефесян, 4 глава, переходящая в 5-ю. Но это по-нашему мы так понимаем. А вообще письма, когда писались, они писались от первой строчки до последней. А если рассматривать послание апостола Павла к Коринфянам, то интересно, второе послание, продолжение первого, хотя между ними большой интервал во времени. Итак, письмо к Ефесянам, и часть этого письма мы прочитаем. Только чтобы не получилось, что мы главами останавливаем мысль. Глава мысль не останавливает. Почему так сделали распределение? Ну, не знаю. Видимо, так легче было ссылаться на какие-то места Писания. Читаем, знаете, откуда вам? Давайте 4 глава Ефесян с 12 стиха. Очень далекое начало, но оно так сопрягается все, что где остановку эту сделать? Откуда начало? Значит, до 12 стиха говорится, и он поставил одних пророками, там, евангелистами, и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. 12 стих после этого так звучит. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Оно созиждется тело Христова. Доколе все придем в единство веры, значит, получается, оно не у всех одинаково, и познание Сына Божьего, значит, и познание Сына Божьего не у всех одинаковое. В мужа совершенного, чем это мерить? И меру полного возраста Христова. Значит, для каждого это определено. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали, в того не возвращали, не возврат, а возраст. Почему-то здесь такое слово. Но истинной любовью все возвращали, в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, здесь несколько вопросов, связи между тобой и мной, нами, и связь между каждым из нас с Ним. Потому что в другом месте сказано, и не держать главы, от которой все тело, знаете, зависит, завязано. Из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. У меня такой интересный вопрос сразу по ходу. А голова – часть тела, член тела? А Христос в теле Христовом, Он глава? Здесь говорится, при действии каждого члена свою меру, так со своей стороны он свою меру дает. Он глава. А я со своей стороны меру общения ему даю или нет? Это уже другой вопрос. При действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Здесь немножко остановимся. Хорошо. И вот какой-то из этих членов тела Христова оскорбил Святого Духа. У меня вопрос. Теперь он еще является членом тела Христова или уже не является? Хорошо. Давайте займемся немножко медициной. Ладно? Мне рассказали про одного человека, который оказался очень находчивым. Это в той стране. И говорят, интересно, ему стали платить пенсию за то, что ему оторвало палец, который прижился. Я говорю, я не понял. Он работал, говорит, на станке, ему захватило палец и оторвало. Детали я не могу точно вспомнить. И он в этом шоке сообразил и схватил его. И в этот момент зафиксировали акт о несчастном случае. И в этом акте активировали, написали вывод «оторванный палец». И эта бумага была скреплена подписями и печатями, она имела вес, потому что на руке пальца не было. А что этот палец был зажат этим же человеком в другую руку, никого не интересовало. Его доставили в госпиталь, или он убедил, или его убедили, я не знаю кто кого, но палец пришили. Время доставки в госпиталь было такое короткое, что палец стал работать или 99% на месте, или все 100%. Вот я хочу такой жизненный взять случай. Вот этот палец оторвало от тела Христова. Позвольте вот такой неудачный пример. Он оторван от центральной нервной системы? Да. Болевые ощущения? Да, оторвано. Все оторвано, да? Кровоснабжение оторвано. Все оторвано, но в нем еще есть жизнь. Можно поторопиться, да? И вот когда его приложили, он опять прижился. Функции не потеряны. Только чтобы мы этим состоянием себя не убаюкивали. Это один из вопросов. Сейчас давайте дальше смотреть. 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом». Вот интересно. Однажды Павел говорит: «Заклинаю тебя, Тимофей, пред Богом и Отцом, соблюсти заповедь чисто, вплоть до самого явления Иисуса Христа». Не проклинаю, а заклинаю. Ставлю на высшую меру ответственности. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Вот интересно, нас всех он взял вот под эту грань заклятия. Категорическая форма выполнения. Что интересно, Бог никогда не предлагает претензий к человеку, если они неосуществимы. Но не может быть такого, чтобы Бог предъявил человеку требования. Ты должен быть таким святым, как я. А я говорю: Господи, это невозможно. Но кто-то из нас двоих что-то не то говорит. Бог говорит не то, не может. Значит, он говорит то. И если у него требование и предложение «будь совершен, как я», значит, это возможно. А если я упираюсь и отказываюсь, что это невозможно, то я начинаю быть противником. Кому? Богу. А как это может быть? Однажды так сказал в свое время один из сановников, на руку которого опирался царь. Помните, когда ослиная голова стоила большие деньги, и емкость какая-то, в которой помет голубиный, он считался тоже за пищу, удивительное состояние. И потом женщина сказала: помоги моему горю. А в чем оно заключалось? Мы, говорит, решили сначала моего ребенка съесть, а потом ее. Моего съели, а когда пришла очередь ее сына есть, она его спрятала. Вот в этом мое горе. В чем? Если бы она дала съесть своего, горя бы не было. Тот раздирает одежды, так, да? Это очень серьезный вопрос. Если внимательно подумать, в чем ее горе? Если бы она съела сына своей подруги, горя бы не было. Ну, поврежденный уже ум. И вот там интересно, когда он возмущается против пророка, этот царь, А Бог говорит интересное слово. Завтра у ворот Самарии лучшая мера ячменя, пшеницы там и прочих-прочих зерновых копейки, гроши будет стоить. И когда это было сказано, сановник стоит, на руку которого опирается царь, который должен был поднимать веру в народе Божьем, и говорит странную фразу, даже страшную. Если окна неба откроются, может ли это быть? Слушайте, сегодня, чтобы мы не были вот этими сановниками, Бог сказал, будьте святы, потому что я свят, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен, так, да, устами Иисуса. А мы теперь говорим, как это возможно? Мы становимся на пути этого сановника. Он говорит, смотри, чтобы, говорит, горе не случилось. Какое? Ты будешь видеть глазами, как другие станут, но сам никогда не будешь таким. Вот ты будешь видеть, что другие едят, задарма едят, ну... Они же сначала ели, а потом уже избытки стали продавать. Ну так же было, правильно? В этом стане так получилось. Вот они сначала наелись, а избыток стали продавать. Вот сначала наелись быть подражателями Господа один к одному, а потом стали продавать, ну рассказывать, как они это достигли. Ну для того-то Сын Божий-то и умер, чтобы это осуществилось в нашей жизни. Хорошо. Посему я говорю, заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчужденные от жизни Божьей. Мы продолжаем дальше вопрос. Какой? Когда человек согрешает, оскорбляет Святого Духа, что делает Святой Дух? Один из моментов. Если мы не отчуждены от жизни Божьей, вот тот палец, который оторвало, он был отчужден, правда, да? На какой-то период времени он был отчужден, но его взяли и приложили. Давайте такой момент возьмем. Вот жизнь в человеке, и он жив. Его ужалила змея ядовитая в дни Моисея в пустыне. Давайте рассудим такой момент. Яд, поступая в организм человека, что он делает? Отчуждает его от жизни, правда? Человек начинает терять присутствие жизни, способности в себе, правда? Если этот процесс не остановить, то этот укус змеи 100% будет к смерти. До какого момента, это мы сразу и на второй вопрос переходим, до какого момента человек ужаленный имеет шанс смотреть на медного змея, чтобы вернуть к себе жизнь? Давайте. Чем мерить? Каким шансом? Один шанс. Покамест он понимает, куда нужно смотреть, и пока не затуманен разум, и он говорит, покажите, где медный змей? Вот там, все, я буду жив. Так? Второй вариант. Он почти без дыхания, но еще дыхание в ноздрях. Смотреть он уже не может, но вместо него можем смотреть мы. Есть место Писания, говорит, они раскрыли кровлю, ну так, да, описывается, опустили больного, и Иисус, видя веру их, говорит ему, прощаются твои грехи, чада. Человек поднимается и пошел. У меня там вопрос один. Скажите, если так написано в Священном Писании Ветхого Завета, вот времена, когда Бог возмущен был неправильным хождением своего народа, он сказал, вот вы, а 20 и старше, вышедшие из Египта, видевшие чудеса знамения, вы костьми ляжете в пустыне, кроме Иисуса Навина и Халева. Потому что, говорит, вы все видели. Но рожденные от вас потом все войдут, потому что они не видели чудес, да? У меня вопрос, как могли рожденные потом войти, если их кусали змеи? И что мы можем убедить вот этого младенца на руках лежащего месячного, двухнедельного, да хоть полугодовалого, хоть годовалого? Мы можем его убедить, когда его укусила змея, чтобы он смотрел на медного змея и остался жив? Я сомневаюсь. Почему-то я склонен, друзья, рассуждать этот вопрос, что вера матери, она смотрела на медного змея, и вот это благословение переходило на дитя. Или четверо могли увидеть взрослого. Да какая разница, сколько, понимаете? Видя веру любого, подошедшего к ужаленному, и вместо него, посмотревшего на медного змея, жизнь возвращалась. Мы можем это увидеть. Это отдельный вопрос, очень глубокий. А здесь говорится, отчужденный от жизни Божьей. Скажите параллельно такой вопрос. Что делал Святой Дух, когда случилось горе и беда в сердце Давида? С Версавией история. Мы сейчас прочитаем то место Писания, и здесь будем тоже читать, потому что очень похоже, что эти два вопроса будут сливаться в один. Псалом 50. Только, пожалуйста, чтобы мы себя не убаюкивали, потому что очень многие убаюкали себя и потом очнулись на смертном одре. Для кого-то был шанс к покаянию, Бог дал это покаяние, и когда им было предложено, давай помолимся за исцеление, эти люди говорили, не надо за исцеление. Я, говорит, хочу домой. Я, говорит, уже имею паспорт неба, я, говорит, иду домой. Мне, говорит, не нужно исцеление. А кто-то, знаете, очень печально кричал, видя тех, кто за ним пришли. Бесы. Вот, говорит, стоят, смеются. Они сейчас, говорит, будут забирать меня. Я, говорит, всю жизнь обманывал себя говорением на иных языках. А вот тут вот изменения никакого нету. Вот этого, чтобы не случилось беды. Итак, 50-й псалом. С 9 стиха хотя бы. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белей снега. Дай мне услышать радость и веселье». Значит, его нету ни радости, ни веселья. Корона есть. Царь сидит на престоле. Всего хватает, только вот не может услышать радости и веселья. «И возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня». Вопрос обновления. Помним, мы читаем в Новом Завете, внутренний человек со дня на день обновляется. Да? Процесс обновления. Что это такое? Интересное место Писания говорится, единственное, насколько я помню, в Новом Завете. Была зима и был праздник обновления, Иисус ходил в храме. И все. Что там за обновление? «И дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего». Значит, еще не отверг? «И духа твоего святого не отними от меня». Еще не отнял? Значит, где он? Теперь во мне, рядом со мной, на мне. Это нужно порассуждать. А большая ли разница в этом? Думаю, что да. Потому что одно из мест Писания, Иисус говорит, «Он с вами пребывает, но в вас будет». Раз Иисус подчеркивает такую разницу, контраст делает, значит, в этом есть какая-то глубина, какая-то причина. «С вами одно, а в вас другое». Теперь здесь говорится, «И Духа твоего святого не отними от меня». Он имеет в виду уже рядом стоящего, если Дух Святой был в нем, то теперь уже рядом. Что дальше будет? Понимаете? Если эта фраза просто как общая фраза «не отними от меня», то есть его, живущего во мне, он еще не вышел наружу. Не исключено. Но что еще не отнял, это факт. А такой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а грех, который совершил Давид, к смерти или не к смерти? По закону к смерти, да? А за такой грех можно молиться? И вот мы и вот эти два вопроса как раз и переплелись тут. Так вот, получается одна интересная картина. В чем она заключается? Что сделал? Да, Бог рассматривает. Как, почему сделал? Бог тоже рассматривает. И отношение как и как, почему каешься, Бог тоже рассматривает. Правда? Хорошо, давайте так. У Якова написано, похоть зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот в каком месте можно этот процесс остановить? Согласно Иакова, грех рождает смерть. Если вот это рождение остановить, то до смерти, глядишь, Бог сохранит и не дойдет дело. Так, нет? Похоже? Скажите, разбойник на кресте, он сотворил грехи к смерти? А как же Бог его дал покаяние? Чем мерить? Так это грехи к смерти или нет? А женщину привели побивать камнями. У нее грех к смерти? А если это категорический грех, за который нету прощения, то он бы ее не простил. Давайте так рассуждать. Бог против себя сам идти не может. Если он дал ей шанс прощения, значит, возможность к прощению была. Значит, за такую нужду, похоже, молиться нужно было и можно было. А та женщина, которая того города была грешница, и она публично в чужом доме к его ногам припала и плакала на ноги, обливая слезами и волосами вытирала, да? Как там было сказано? Она говорит, грешница, как она прикасается. Вот если бы для нее не было шанса прощения, ну а грех-то был, как сказать, к смерти? Вот чем это мерить? Чем мерить? А всякая неправда есть грех. А лжецов учат где? В озере горячим огнем и серой. А непослушание такой же грех, как волшебство. Ну вот, вот как мерить? Апостол Павел очень интересно говорит галатам. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, не поступившие, а продолжающие. А теперь, какие категории продолжающих существуют? Есть, который оправдывает себя и продолжает, а есть раб греха. Не хватает смелости признать себя виновным. Не нравится, противно, но продолжает. Тоже разница есть, да? Еще один момент. Иисус говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Они говорят, да мы никому никогда не были рабами. Он говорит, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает. Интересная фраза. Он говорит, вот здесь на земле вы можете пребывать. Вы рабы греха, но пока вы можете пребывать. Но если вы не решите вашего вопроса, раб греха или раб Господа, то на момент, когда будет прерываться ваша жизнь, то вы, естественно, отправитесь туда, чьи вы рабы. Теперь такой вопрос. Раб греха, а тот, который в свое время принял Святого Духа и был очищен, но стал рабом греха, что теперь Дух Святой там делает? 50-й псалом продолжаем. 13 стих. «Не отвергни меня от лица Твоего Духа, Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего». Интересно, радости спасения уже нету, а Дух Святой еще есть. «И Духом Владычественным утверди меня». Как? Возвращаемся к Ефесянам. Смотрите, что там написано. Мы сейчас будем подходить к этому вопросу. Со всех сторон так широко будем, может быть, смотреть. 19 стих. Или с 18 берем. «Будучи помрачены в разуме, отчужденные от жизни Божьей». Кто? Внешние. «По причине их невежества и ожесточения сердца их». А если это у христиан происходит, тогда они отходят от жизни. Отчуждаются от жизни во Христе Иисусе, так? Жизни Христовой нету, участвуют в хлебопреломлении в осуждении. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Вот интересное местописание. Значит, мы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Вот давайте здесь остановимся. Отложить. Кому сказано? Это члены церкви? Принявшие Святого Духа? И вот к тебе, ко мне, он говорит, отложи прежний образ жизни ветхого человека. Значит, не отложил? А если не отложил, Дух Святой оскорбляется? Только честно. Если не отложил. И вот этот вот прежний образ жизни ветхого человека остается в христианине. Это оскорбление будет или нет? Будет. Будет. А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. А сколько лжи бывает? А не бывает? Хорошо. Оскорбляем этим? Оскорбляем. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Гневаемся? По праздникам, да? Или по будням? По мелочам? Или по крупным вопросам? А какая разница? И не давайте место дьяволу. Ну попробуй, вот когда кто из нас погорячился, скажи ему, или тебе, или мне, что ты даешь место дьяволу? Ну а когда поношение принимаем, сплетью распространяем, ну попробуй скажи этому человеку, что ты даешь место дьяволу. Ну попробуй, или человек тебе не приходит, тебя не спрашивает, тебе в лицо не говорит, а закулисно там расходится языком. Ну попробуй ему сказать, что он место дьяволу дает. Он скажет, как место дьяволу дает? Я Христу место дал. А тут написано, дьяволу дал. А со Христом что сделал? А со Святым Духом что сделал? А это Коринфянам написано, вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. А сказано, что я, говорит, хочу уходить в вас, распространитесь. Так, да, написано? Скажите, ущемление Бога и не дать ему полноты, чтобы он ходил везде, это оскорбление его? Хорошо. Такой вопрос. Мы сюда еще вернемся. Мы остановились на вопросе, не давайте место дьяволу. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Если мы куплены его дорогой ценою, голгофские страдания, мы ему принадлежим насколько? Должны принадлежать полностью, а принадлежим насколько? Только честно. Вот и все. А знаете, брать самоотвод, когда ты принадлежишь ему полностью, а самоотдачу давать не полностью, это есть оскорбление. Он возлюбил тебя и меня полностью, а я его частично. Друзья, это оскорбление в лицо. Правда? Он все отдал за меня, а я не могу все отдать. Ну давайте так немножко нас возьмем за чувство, ладно? Вот мы трудились, наконец скопили копейку. Живем во время рабовладельческого строя. Чтоб, я за чувство хочу нас взять. Пошли на аукцион, где рабы продаются. Вы представляете? И там говорят, этот раб-специалист такого дела, а это раб-мастер золотые руки, а это раб-мастер бриллиантовые руки, а это мастер, ну какой хотите, ну мебельщик. И вы представляете, в его руках дерево живет, живое, и он такое вырезает, что к вам, понимаете, весь Орегон съезжается, потому что он так делает. И он за один день такие тысячи зарабатывает. И вот заканчивается день, и вот он за сегодня заработал $10,000. И говорит, хозяин, я тебе даю десятину, это твое. Скажите, что с нами произойдет? Мне кажется, мы возьмемся за кнут. Я тебе такую десятину сейчас покажу. Я тебе сейчас такую десятину покажу, что тебе мало не покажется. Ты мой раб, и ты принадлежишь мне полностью. Вот и все. Вот и все. Однажды рассказывали про одного такого, я не знаю как, рабовладетеля. Ну, как слышал, так немножко расскажу, когда-то рассказывал об этом вопросе. Пошел на аукцион, купил раба. И очень такого интересного, молодого, сильного, очень большие данные у него были и очень обещающая будущность была. И когда он его увидел, то предложил цену такую, что, знаете, немножко умы помрачились у покупателей. Но они давай торговать. А он раз еще следующую цену. Я не помню, сколько он таких ходов цены сделал, но во всяком случае он назвал такую цену, что сначала тишина, а потом зашептали, как за такого раба не можно такие деньги платить? Невозможно, это нужно за группу рабов такие деньги платить. А он за одного платит такие страшные деньги. И пока весь они там шумели и, знаете, высказывали свое мнение, ну тот, кто продавал, он просчитал раз, два, три, стукнул молотком, говорит, такой-то раб продан, и крикнул цену за какую. Там вообще загалдели, зашумели. А дело в том, что когда раба продавали, он все время кричал, и возмущался, говорит, убейте меня, я работать не буду. Но и когда было известно, кто его хозяин, та же самая история продолжилась. И когда этого раба привели домой, то хозяин сказал, я не помню, в какой момент предложил кандалы снять, наручники там, все остальные вопросы. И говорит, слушай, я тебя купил, чтобы ты был свободным. Жить ты будешь вот в том домике. Этот домик отличался очень сильно от домиков рабов. Для рабов там, ну, я не очень помню, какие были дома, но кое-кто, может быть, из нас по старым историям знаем об этом вопросе. А вот ты, говорит, вот в этом доме будешь жить. Я, говорит, тебя купил специально только для того, чтобы дать тебе свободу. Как этот раб чуть не умер, я не знаю. Можно, да, умереть от счастья? Но он свалился там ему в ноги, там что творилось, это, знаете, можно себе представить или вообразить. Кто из нас впечатлительный, можем представить себе картину. То он кричал: «Я всю жизнь на тебя работать буду». И на эту фразу ему отвечают: «А я не нуждаюсь в твоей работе. Ты мне не обязан. Я обязан тебе». «Нет, ты мне ничем не обязан. Я тебя ничем не обязываю. Вот я тебя купил. Мне так, говорит, захотелось, я для того пришел купить». Дело в том, что он был христианин, рабовладетель. «Вот я, говорит, тебя купил для того, чтобы тебе дать свободу». До этого, знаете, когда нас Бог спасает, мы говорим: «Я обещаю тебе совесть какую? Добрую. Служить тебе доброй совестью». Сколько процентов? Сею, да? «Сердце отдаю тебе целиком». А потом: «Господи, ты знаешь, давай-ка немножко назад. Дай-ка мне немножко назад. Ты знаешь, и это мне нужно, и это мне хочется, и того мне понадобится, и без этого нельзя. Скажите, пожалуйста, а как это не оскорбление Святого Духа? А как это он уживается в нас, с нами, при таком состоянии нашего отношения к нему? Это уже не касается вопросов, знаете, там, чего мы прочитали? Там ложь получилась, там неправда, там гнев, да, и так дальше. Это не касается этих вопросов. Кто крал впредь, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. Никакое гнилое слово. Вообще, это очень серьезный вопрос. Что такое гнилое слово? А кто его чем будет мерить? Правда, да? А вот написано: «Злословие злословящих пали на меня». А вот они, говорит, проходили и злословили его. А что они говорили? Вот они головой так кивали, говорили: в три дня разрушающий храм и восстанавливающий, сойди с креста, сойди, если ты угоден, пусть он тебя сведет там и так дальше, да? И это есть злословие, правда, да? А еще служитель, а еще христианин, а еще Духа Святого имеешь. Нормально, не? Узаконенные наши христианские злословия. И Дух Святой в нас пребывает. Странно. Как пребывает? А сколько процентов он занимает территории внутренности? Я не знаю, здесь мы слышим такое слово или не слышим, не знаю. Мне приходилось в той стране слышать. Молитва такая, знаете, очень интересная. Аж замечтался. Господи, ты посмотри, какая молитва, какое исполнение Духа Святого. А вот он, знаете, как резануло ухо. А тут же рядом сосуд истолковывает молитву, вот эту горячую на иных языках. И говорит, я сейчас своими словами скажу: «Отче, тесно, тесно мне в сердце этом. Отче, тесно мне в этом сердце». Ну, а следующая ступень будет: «Забери меня», да? А как такое понять, тесно? Я думаю, что это высказывание дара истолкования соответствует истине Священного Писания. На основе места Писания, где написано: «Вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». Как это понимать? «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, чтобы оно доставляло благодать слушающим». А если оно не доставляет благодать слушающим? А сколько телефонных разговоров не доставляет благодати слушающим? Только честно. Сколько телефоновых разговоров не доставляет благодати слушающим? А если мы за это будем отвечать? А что тогда будет? Знаете, однажды, когда в нашу церковь, в той стране, откуда я приехал сюда, приехали гости с Прибалтики, рассказывали вопросы некоторые. Очень простая такая была проповедь, как беседа, не знаю, но она была настолько глубокая, впечатлительная, лично для моего сердца. Ну, бывает так. И вот он рассказал, я напомню, момент, когда пообещали супруге муж и жена: «Господи, мы продадим коровку, у нее там, я не помню, или молока мало было, или жирности, я не разбираюсь в животноводстве. И вот если мы ее сможем продать, и ее купят у нас вот за, ну, за какую-то цену, и эта цена получится больше, чем мы купим себе коровку, то есть получится разница, то сколько бы ни была разница, она будет твоя». И вот они продали, это не была спекуляция, это не был обман. Вот они предложили цену, у них взяли за эту цену, а они нашли корову, какую хотели, не то молока давало много, не то жирности хватало больше. И они купили дешевле. И вот эта разница 100 рублей. Это тогда, когда 160 не все получали. Хорошая, да? Это вместе 160, а они 100 получили вот на купле-продаже. Ну, кто их за язык тянул, а? Ну, они сказали, Господи, ты знаешь, мы вот тебе отдадим эту сумму всю полностью. Ну, хорошо. Приходит день воскресный, он говорит хозяюшке, ну, давай 100 рубчиков. Куда? По салфеточку. Раньше же в той же стране по салфеточке во многих церквах собирали, да, по скатерку там или как. Бывало, кто-то открыто на тарелочке делали сборы. Она ему отвечает, а где ты видел, чтобы 100 рублей ложили пожертвования? Ну, правда, я тогда помню, тогда рубчики были, трешки, пятерки, десятка красная была, да? Сиреневую 25-ку, если мы видели, у нас глаза, знаете, какие были? А тут 100. Пачкой или одна, не знаю. Это же, знаете, как будет выглядеть? И вот ради мира в семье он берет 50 и идет. Скажите, это оскорбление Святого Духа, только честно. Приходит, и поле собрания под скатерку ложит. Кто видал? Конечно, никто, кроме семь очей Божьих. Но они все видят. И ночь, и день, и чувства, и мысли, и движения. Но все абсолютно. Что, зачем и почему? И от чего? Не успел он отойти к нему, поворачивается и говорит, ты поступил как Анания. А кто знает в чем? Но он-то знает. Он бегом домой. Женушка, она у него, видать, епископшей была, что ли. А он у нее в диаконах ходил, не знаю. Или она у него главой была, а он шеей. Все наоборот получилось, понимаете? И когда он это ей рассказал, она ему истолковала. Откровение не от Господа, аминь, все. И он смирился, знаете, он был послушный. Он исполнил наоборот слово. Жены должны быть послушны мужьям, ну, поистине. А тут, ну вот ради мира. Легли спать, на утро пришли свою коровку там кормить или доить. Ха, буренка лежит, подохла. И он говорит, это твое и мое место здесь. И тут уже ее не стал спрашивать. Взял остальные 50 и отнес. И знаете, для чего это говорю? И когда вот так вот рассказывали, я настолько расчувствовался. И вдруг сказал такую фразу. Господи, вот действительно, если один Анания Сапфира упадет, то церковь на должном уровне будет. А потом себя за язык схватил. Я говорю, Господи, пожалуйста, не надо. Хоронить будет некому. Не некого, а некому. Потому что все вот так можем полечь. Скажите, только честно и откровенно пред Богом. Вот проходят годы, проходят. И со многими вопросами мы живем. И вдруг Бог сделал нам такие тесные жизненные обстоятельства, и вдруг в нас скрылся наш грех. И мы говорим, Господи, десятилетия он во мне жил, как я мог с ним жить? Вот как Бог может с нами иметь общение, не ущемляя нашу свободу, если он нам все покажет? Я не знаю, что с нами будет. Я иногда даже боюсь этого. Знаете почему? Да мы будем бояться видеть лицо друг друга, разбежимся. Почему? Потому что Петр однажды так возопил правду Богу, сказал. Бог ничего особенного не сделал. Заставил его после неудачной рыбалки в позор ему, так образно говоря, при всем народе заставить такого профессионала рыбака отплыть и закинуть сети. Может быть, конечно, его подальше от берега отвел, чтобы не стыдно было сети кидать, не знаю. Дело в том, что одно из мест Писания говорит, они потом вторую лодку кричали, чтобы она приплыла, потому что слишком много было добра поймано. И когда наполнили две лодки, они чуть ли не тонут. Надо аккуратно к берегу плыть, да? Вот тут он говорит, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Друзья, если вот так в нас Бог коснется, мне почему-то кажется, что мы в один голос все завопим. Вместо того, чтобы сказать, Господи, слава тебе, что наконец ты вошел в наше собрание и в наши семьи, в наши сердца, как бы не получалось обратной реакции. Мы говорим о вопросе, как в нас может уживаться Божье присутствие с нашим состоянием? Давайте по-другому. А как это у Бога могло уживаться присутствие Духа Божьего в пророчестве Саула, когда он шел убивать Давида? Ведь он же послал одних. Говорит, где? Приведите, убейте. А нету, говорит. Они, говорят, там пророчествуют. Он вторых посылает. Приведите, убейте. Ну так, да? И тех нету, и те говорят, а что те делают? И говорят, и те пророчествуют, он пошел сам. А как он пошел? Правда, в сердцах пошел. убить на месте, не приводя к себе. Ну, так. И вот на такого убийцу вдруг, который провоцировал других к убийству, Бог сходит в своем присутствии, он начинает пророчествовать. А как эти вещи могут уживаться? А как могут уживаться пророчества, откровения, которые Бог давал Исаии с его образом жизни, за который язык? А тогда телефонов не было. О, если были бы телефоны, ой-ой-ой, что было бы тогда с бедным Исаией? Да, нет? Он говорит, погиб я за свой язык. Погоди, так он же у тебя пророческий. А вот мы читаем место Писания, не могут с одного источника течь и такая вода. Так не может или не должно? Так там в Новом Завете странная фраза, друзья, лично для меня, она звучит так. Не должно этого быть. И вот эта фраза меня заставляет задумываться, но оно часто бывает. Вот он Исаия. Вопрос, как уживалось присутствие Божьих откровений такого сильного пророка Исаии с его языком? Не знаю. Но другой вопрос, долго ли так будет? И где конец этому? Вот у Исаии добрый конец получился, правда? Успел привести себя в порядок, да еще так, что обрел благословение от Бога Отца, чтобы быть участником Совета Неба, правда? И в Совете Неба побывал. И потом слова его берет Иисус и говорит, вот так воскликнул в свое время Исаия, когда увидел славу Божью. Сын Божий говорит, знаете, что он сказал интересную фразу? Дело в том, что, говорит, мы тогда были с отцом на совете, когда Исаия был почтен отцом пригласить сначала, чтобы осудить его же языком, дать ему шанс покаяния, и чтобы он больше не был двуязычным. А Исаия не оскорблял Святого Духа Божьего, который в нем был. Ведь на пророках же было, правда? А написано в Новом Завете, никогда не было изрекаемое пророческое слово по воле человеков. Значит, это не по воле Исаии было. Но изрекали его святые Божьи человеки. У меня сразу вопрос. Что, Господи, на момент изречения, когда ты брал уста Исаии, его сердце к пророчествованию, ты его освящал? Так выходит? Ну, выходит так. Никогда, говорит, не изрекали сами. Но будучи, во-первых, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, изрекали. И однажды Бог говорит, слушай, хватит так поступать, Исаия, достаточно. Ну-ка давай останавливайся. Слава Богу, что остановился. Так он оскорблял Святого Духа Божьего тем, что его язык так поступал? А что Дух Святой делал в нем? А где он в нем находился? Отступал от него? А Исаия чувствовал, что Дух Святой отступает? Об этом я не нашел мест Священного Писания. А вот место Писания, допустим, что говорит Давид, Духа Святого не отними от меня, возврати мне радость спасения, думаю, что здесь очень сильное место, открывающее, может быть, частично нам это благословение Божие. Читаем дальше Ефесян. Это мы подошли к 29 стиху 4 главы Ефесян. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Теперь у Исаии оно будет доставлять благодать слушающим. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Итак, пятая глава пошла. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Благоуханием приятным является жертва самого Сына Божьего. Фактически, тело ломимое и пролитая кровь. «А блуд, всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение». А если нету благодарения, тогда что? И вот мы пришли к интересному заключению. Оказывается, оскорбление Святого Духа, ответ будет место Писания. Какое? Кто разумеет делать добро и не делает тому грех. А кто разумеет делать святее, чище, достославнее, превосходнее, да? Помышляйте, говорит, о том, что добродетель, да? А если нет, значит, оскорбление. Если не живем на 5 с плюсом, то или нет? Как быть? Скажите, а если Дух Святой нас побуждает, а мы никак не движемся, дальше что может произойти? А где написано место Писания о том, что достославно, о том помышляете? Ага, вот оно, Филиппийцам, 4 глава. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель похвала, о том помышляйте». И еще одно место Писания, кажется, написано у Петра. Если говорить, все это должно произойти так. Второе послание Петра, 3 глава. С 10 стиха. Второе послание Петра, 3 глава, с 10. «Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим, желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, то есть постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Ну, а там дальше продолжается мысль, мы хотя бы здесь остановимся. Так Духу Святому тесно, а Он хочет свободы. Он хочет полноты. Но если мы его продолжаем ущемлять, то есть одно нехорошее, нехорошее место. Или очень честное, честное, справедливое. Нехорошее для грешников, но справедливое для желающих жить свято. Записано это к римлянам. Кажется, вторая глава. Да, вторая глава. С первого стиха давайте мы ее прочитаем. Очень страшно, но очень честно, справедливо написано. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Так кто кому собирает? Ты сам себе, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Постоянством ищут. Чего? Еще раз. Ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Печальный вывод, но честный, правдивый. И слава Богу за него, что он существует в Священном Писании. Поэтому вопрос постоянства, о котором апостол Павел Галатам сказал, поступающие уже в постоянство превращающееся нарушение. Это печальная картина. Это уже система нарушений. Это печальная картина. Выход с этого еще есть. Но если человек не останавливается, оно затянет его. Затянет, затянет, затянет. Потом выхода нету. Последний шанс еще, глядишь, Бог даст. Ну, а кто его знает? Будет ли еще дан шанс этот? Поэтому, пока есть шанс спасения и дыхания в ноздрях человека, очень похоже, что Дух Святой его еще не оставил. И тогда это еще не является грехом смертельным. Но к смерти грехом является. Разницу давайте для себя еще раз. Еще раз. Чтобы было понятно. Галатов читаем. Это мы уже давайте к вопросу подойдем. Что такое смертельный грех? Что это такое? Как мерить его? Галатам 5 глава. С 12 стиха. Это же характеристика христиан или кого? Членов церкви. Галатам 5, с 12. «О, если бы удалены были возмущающие вас». И вот на тебе, в той церкви, где апостол Павел трудился, вот такой народ был. Там внутри были возмущающие. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом». Это пятидесятники? Это члены церкви? Это муж и жена? Это принявшие Святого Духа? Это участвующие в трапезе Господней? Это где такая церковь? Храни Господи от нее. А может, мы в ней находимся? А чем мы лучше других окружающих? Вся сущность виноградника заключается, или он будет, распахивается там или как, очищается, потому что есть место Писания, волчицы, тернии, если будут насаждены, говорят, я против них восстану, своими словами, войною пойду против них. Так написано. А с другой стороны, ветви нужно обрезать, чтобы, говорит, не получилось, что кислые ягоды приносят. Правда, да? Вот приведен в порядок, значит хорошо. Брошен на произвол, значит все. Поэтому мы стараемся во имя Господа исследовать Писание, чтобы обрезка шла. «Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». А в этом вопросе Дух Святой ущемляется? А если этот процесс будет продолжаться дальше, это дело к смерти? Как понимать? Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Так, давайте их перечислим и посмотрим. Он некоторые вопросы берет тонко. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри. Крупные, да, вопросы? Серьезные, да?
Разногласия.
А разногласия что такое? Вот стою на своем, вот и все. Вот что хочешь, скажи, а вот на своем стою.
Разногласия.
Соблазны. Что такое соблазны? А сколько их у нас было? Скажите, пожалуйста. Ересь, не, храни нас Господи, ереси у нас нету, да? Ненависть, нету такого. Убийства нету, пьянства нету, бесчинства нету. И тому подобное. Что такое тому подобное? Вот такая интересная смысловая запятая и тому подобное. А в другом месте он Тимофею пишет, что противно здравому учению. И не стал перечислять. «Предваряю вас, как прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Значит, грех к смерти пришел. Разногласие может привести ко греху к смерти? Так это смертельный грех или грех любой может привести к смерти, если его не остановить? Так любой грех может привести к смерти, и возврата не будет, или нет? Любой. А тогда о какой категории говорит Иоанн? Значит, уже такая категория, которая уже и это все переступила, и эти пороги все перешла. А Дух Святой свидетельствует о народе Божьем, живущем в Америке. Я своими словами скажу, как много говорит тех, которых имена уже изглажены из книги жизни. Как много. И отреклись, говорит, от меня тогда, когда тесных обстоятельств, как таковых, вроде бы не было. Ни голода не было, ни гонений не было, ни тюрем, ни лагерей. А уже, говорит, отреклись. А как это может быть? И безвозвратно. А они думали об этом, что они до этого, есть такое выражение, докатятся, да? Я думаю, что это правильное слово, которое берет свои начала в книге Откровения. Вспомни, откуда ты низ пал. Значит, уже докатился, да? Скатился. А думал этот человек, что он дойдет до состояния, что ты, говорит, носишь имя, будто жив, но ты мертв? Да и церковь тоже мертва. С кого первого начала, это еще вопрос. Бывает сослужители, а бывает с рядовых. Да, а бывает и с той стороны, и с этой стороны.
Без разницы.
А вот у тебя, говорит, несколько человек в белых одеждах. А как это они так докатились до этого состояния? И там шанс есть, правда, да? Утверждай, прочее близкое к смерти. Значит, еще можно утвердить, еще можно поднять, еще шанс есть. Но если этот процесс не остановится, значит, молитву нужно совершать еще? Нужно, можно, необходимо, скорей, торопись, выхватывай. А есть такое местописание в Ветхом Завете. Неужели ты откажешься от взятых на убиение? Значит, уже приговор на убиение есть, на заклание есть, но шанс выкупить из этого приговора тоже есть. Опасность этого рассуждения, грех смерти, заключается в двух вопросах. Если кто-то считает, что человек докатился до греха к смерти и прекратил молиться, знаете, а если ты ошибся, а еще шанс есть, тогда ты работаешь на дьявола и толкаешь человека, правда? Если же шанса нету, и Бог тебе объясняет, а ты нечувствителен, тогда ты начинаешь идти против Бога. Бог говорит, все, ты говоришь, нет, еще. Оно и так нехорошо, и так плохо. Как быть? Это уже вопрос нашей чувствительности. Прислушиваться. Бог да откроет, да покажет. Чтобы вот этого не случалось, давайте не будем умолять. Или как сказать, замаливать, не, замаливать не то слово. Ну вот, да это не грех. Да разве это грех? Да это же мелочь жизни. Что мы делаем? Знаете, вот опасность, знаете, ее как-то вот уменьшаем, да? Так получается? Не заостряем внимание, что это серьезному может выйти. Да сохранит нас Бог от этого. Иногда мы говорим о вопросе хула на Духа Святого. Да, понятно. Прямая. А косвенная? А оскорбление? Это серьезный вопрос. Поэтому, друзья, знаете что? Бог дает нам шанс. Давайте мы это просматривать. Но тут есть еще одна такая интересная деталь. Часто дьявол начинает пугать народ Божий чем? Бывает убаюкивает, говорит, да это мелочи жизни, не обращай внимания. А бывает пугает. И вот душа настолько беспокоится о том, чтобы ходить чисто, свято, пред Господом, по его воле, а дьявол берет и говорит, Дух Святой похулила, прощения нету. Понимаете? Берет на незнание человека, на незнание. И обманывает. Сколько душ затерзанных в таком состоянии, а для них шанс есть для спасения. А вот они взяли себе это состояние, все. Срочно на беседу, если какие-то у кого-то переживания. Будет пост, будет молитва, будем рассуждать, чтобы раскопать наше состояние и определиться. Если у тебя волнения, и они обоснованы, то давай будем каяться, давай будем исповедоваться. Но у Бога тупика нету, правда? Он же шанс дает? Дает. Если принципиально говорить, знаете, друзья, и внимательно со стороны посмотреть, сколько Бог дает тем на обрезку нашего сердца, я лично прихожу к интересному выводу. Знаете, какому? Только, пожалуйста, не подумайте, чтобы это было убаюкивание. Когда Он видит плодоношение в наших сердцах, Он так говорит, всякую ветвь, приносящую плод, что Он делает? Обрезает, очищает, чтобы она более принесла. И когда наблюдаешь за темами, которые дает Дух Святой для своего народа, ну раз мы в этом собрании общаемся, вот это и рассуждаем, понимаете? То сами эти темы говорят о вопросе, что он нечто увидел доброе. Но когда он начинает обрезать, чтобы мы не уклонялись. Потому что он хочет глубоко дойти. А мы говорим, хватит, достаточно. Он говорит, нет, я хочу, говорит, до конца. Больно, ну терпи, ну что делать? Ну, говорит, я люблю, ты мне очень нужен, очень нужна. Может быть, будет больно. Но это, говорит, к жизни, не переживай. Но это же правда. Это правда. Кого люблю, тех обличаю. Ну, даже наказываю. Ну, будь ревностен, покайся. Ну, так, да, написано? Или когда другому говорит служителю, ты, говорит, носишь имя, будто жив, да, а другому, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден, стоп, минутку. Так получается, с холодным легче работать? Ну так получается, друзья. Получается, если бы ты докатился глубже, я бы тебя лучше бы быстрее поднял, так? Я не понимаю этого места Писания. Но как ты теплый, я извергну тебя, но еще не изверг. Потому что ты говоришь, и пошло самодовольство. Разбогател, ни в чем не имею нужды. Ну так, да? И пошло самоубаюкивание, самоуспокоение, самообольщение, самообман. Чем? Вот достигнутым, достигнутым, достигнутым. Или старыми заслугами, старыми заслугами. А такое разве не может быть в стане народа Божьего? Добрый, говорит, воин, храбрый, говорит, воин. Много, говорит, Бог его рукой даровал победы сириянам. Странно, так, да, написано? Это про Неймана. Или не так написано? Имя Бога там употребляется? Где это написано? Но говорится, что он был прокажен. Давайте проверим. Исцеление Неймана. 4 Царств, 5 глава с 1 стиха. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. Вот странно. Вот Бог дал ему победу, а нам не вмещаются эти вещи. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Странно. Был шанс, чтобы исцелиться. Слава Богу, что он воспользовался. Но нужно было свое «я» еще убрать. Я думал, он выйдет, возложит руки на меня, призовет имя Господа. А он, видите ли, мне говорит, пойди окунись. И ему интересный ответ. Ну, если бы большое дело предложил бы тебе, ты бы сделал? Он говорит, да. Но такое маленькое не можешь сделать. Верный в малом, во многом верен. Ему испытание было на верность. Свое мнение, свое «я» убрать и в малом оказаться верным. Результат – победа. Из тупика вышел такой человек. На войну больше с Израилем не ходил. Похоже, правда? Куда ты пойдешь? Ты что, через Бога Израилева Бог дал тебе очищение, ты еще пойдешь воевать? Конечно, этого не будет. Это исключено. Это правда. Знаете, сломить свою гордыню, что я духовный человек, что я уже имею духовный стаж, что я вот столько-то энное количество лет запечатленный Духом Святым, дававший Богу обещания доброй совести, хотя тихо говоря, чтобы никто не слышал, каждый день ее нарушающий. Но это же никто не знает. Понимаете? Духовный стаж, погибель христиан. Почему? Потому что мы не за Господа прячемся, а за стаж. Знаете, однажды через такую незрачную-незрачную бабушку было интересное-интересное слово. Она подходит к одному брату и говорит, ты знаешь, брат, что Бог сказал? И говорит ему. Он говорит, ты знаешь, кто я? Кто? Да я же за Христа сидел, я же узник. Она говорит, брат, да Бог за тебя сказал не как за узника, а как за грешника. А у него ордена. Но это же, не дай Бог, можем каждый из нас быть на этом месте, правда? Ордена. Какие ордена? Заслуженный проповедник, заслуженная молитвенница, заслуженный сосуд. И дальше, 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 дальше. То есть с двух сторон можно усыпать себя орденами. Но внутри-то можно быть прокаженным, как ни странно. И это правда. И Бог дает шанс. Да. Так любой грех может к смерти привести? Любой. Опасность рассуждения о грехе к смерти заключается в том, что зачастую человек говорит, это грех не к смерти. И продолжает делать то же самое. А в моих глазах это правильно. А Бог говорит, а в моих это неправильно. Что дальше будешь отвечать? Ну, у нас еще немножко времени есть. Пожалуйста, какие вопросы мы затронем? О чем побеседуем? Интересно, замечаете, два разных вопроса, а они у Бога, как сказать, в одной цепочке стоят. И мы рассматривали вопрос, что происходит со Святым Духом, когда человек оскорбляет, грешит там или как? Ну, все зависит от степени. А за какой грех молиться? Где грех к смерти? Где остановка? Где уже нельзя молиться? Ну, что у нас еще, друзья? Да, давайте. Придем, сотворим обитель, оставив первую любовь. Что случилось с обителью? Что происходит в комнате? Или рядом, внутри или рядом? Обосновать по слову, да? Хорошо, давайте вспомним такое место Писания. страшная правда, возможно, она будет тоже уместна к сегодняшнему рассуждению. Когда дух нечистый выходит из человека, вопрос, так когда же он выходит? Кто содействует этому, чтобы он вышел, и кто вынуждает его выйти? Если принципиально дух нечистый сам никогда не выйдет, если не будет освящен Божьим присутствием, да? Дальше. Когда говорится, Иисус говорит, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, отсюда вытекает вопрос, если вы не проявите свое желание, свою инициативу, то я не смогу ничего сделать. Почему? Со своей стороны я все сделал, а теперь за вами стоит вопрос. Или вы сделаете, или останетесь так. Хорошо. И вот написано, когда дух нечистый выходит из человека, значит, там получается два вопроса. Один вопрос, желание самого человека, чтобы дьявол вышел, и влияние извне, если за него молятся. Потому что есть момент, много может усиленная молитва праведника, да? И если рассматривать абсолютно занятых людей, то они не могут воздействовать против, за них воздействуют со стороны. Это все равно, что расслабленного несут и вот положили пред Богом. Напрашивается такой вопрос. Хорошо. И вот он вышел. И написано, ходит по безводным источникам, так, да? Ищет себе покоя, не находит и говорит, возвращусь. И находит дом выметенным, чистым, но не занятым. Ну и потом туда входит и получается берет 7 злейших. И последнее бывает для человека хуже первого. Вот такой же момент, очень похоже, напрашивается вывод, когда Иисус исцелил больного и потом находит, сам Иисус этого человека находит и говорит, смотри, вот ты выздоровел, не греши более, чтобы с тобой не случилось чего? Худшего. Значит, интересный вопрос. Теперь такой момент. Что происходит с сердцем, если оно от самого начала было чисто, потому что Бог его осветил, очистил, и Бог занял? А потом Бога вынудили выйти. Что может произойти? Храмина останется, но кому станет принадлежать? Теперь, если разбирать принципиально, она останется или будет разрушена, думаю, что здесь нужно все-таки интересный вопрос посмотреть. А бывает сокрушенный дух? Бывает сокрушенный в сокрушении пред Господом, а бывает разбитый абсолютно. А с нами, говорит, как с разбитым сосудом. Вспоминаем, да? И этот, говорит, сосуд упал, настолько разбился, что, говорит, нету черепка, куда бы воду зачерпнуть или огня взять. Есть такое написано? Вот что там происходит теперь с человеком? Насколько Божье присутствие там, если ушло? Насколько дьявол занимает? Знаете, друзья, я лично не читал духовный человек, не духовный человек, а как это называется, духовная война, да? Я понаслышке от своих праотцов слышал, от братьев церкви, они когда рассказывали, то сказали, что автор, который написал, довольно-таки очень глубоко показал этот принцип. Когда сердце было отдано Эммануилу или Господу, а потом в него стали входить инди другие, и стало выселение Божьего присутствия, пока мисс полностью не стало занятым. Согласно Священного Писания, вот когда в Новом Завете Иисус предлагает притчу о двух сыновьях, и старший не захотел зайти, потому что очень разгневался, то есть младший вот такую жизнь провел. Там есть очень интересная фраза. Отец говорит, брат твой вернулся, был мертв и ожил. Думаю, что здесь все сказано. Состояние храмины по отношению к Богу был мертв. И Новый Завет действительно это подтверждает. И нас мертвым по преступлениям и расположению к злым делам Бог оживотворил. Так, да, есть написано место Писания? Есть, конечно, другой вопрос, очень печальный. Те, которые приняли его, познали, потом отвернулись, отвергли, и потом, говорит, невозможно, говорит, их обращать покаянием. Это, говорит, люди, там уже очень серьезная картина, что с ними произошло. Это печальный вопрос. Остается ли храмина? Выходит, что остается. Был мертв, но ожил. Ожил, значит, есть место, куда войти. Надо привести, восстановить. Думаю, что очень похожий будет вопрос, когда, помните, Неемии пришлось прийти, и почему он просил царя пойти в Иерусалим? Говорит, на лице, говорит, такая, говорит, была печаль, что царь задал вопрос. Он говорит, знаешь что, ты не болен. Это, говорит, печаль сердечная. Расскажи, говорит, я испугался. Вспоминаем, да? Он говорит, что случилось? И он говорит, ну как я, говорит, могу радоваться? Иерусалим разрушен, стена сожжена, разрушена, храм разрушен. Ну как я могу радоваться? И Бог располагает сердце царя, и он говорит, хорошо, значит, мы тебя отпустим, сколько тебе нужно путешествий и так дальше. Помните, он даже ночью обходил. Смотрел, говорит, эти развалины, и он что делал? Стал восстанавливать. Если принципиально по этим местам Священного Писания смотреть, и по истории, как Бог позволял народу Израиля восстанавливать Иерусалим и храм, то получается, храмина, остатки от нее было. Нужно было все восстанавливать заново, строить. Дай Бог, чтобы основания города лежали на своем месте, камни краеугольные, на них легче ставить заново. Дай Бог, чтобы у нас такого не было. Да сохранит нас Господь. Пожалуйста, к молитве.